Аллилуйя. Слава Господу. Я тоже рад вас видеть в доме нашего Отца. Благословенная семья во Христе Иисусе. Аминь. Скажи еще своему ближнему, мы семья. Только невыразительно говори это слово, а то получится семья. Да? Тебя не семь, ты один, а вот духов Божьих семь, да? Слава Господу. А семья одна во Христе Иисусе. Слава Господу, что у нас есть одна семья, и что у нас есть познание истины в этой семье. Каждый дом Божий, каждая церковь – это Божья семья. И у Бога много-много детей, и множество-множество по всему миру семей Божьих. И это так прекрасно, когда ты, ну, так пофантазировать можно, посмотреть глазами Бога на этот шарик земной. И ведь каждая семья, каждая церковь – это свет, свет на этой земле. И иногда посмотришь, глаза закроешь и представишь себе этот земной шар – и только так пум-пум-пум-пум огонечки мерцают. И я понимаю, что это не свет, который мы включаем, это церкви Божьи на земле. Они светятся Божьим светом. Их не погасить. Это бессмертное существование Бога. Оно невозможно его угасить, невозможно его погасить. И во многих церквях иногда свет ослабевает. Но есть общая молитва, есть поддержка других. Как-то вот в Царстве Божьем это как-то так все связано, так устроено, что одиночество приходит не потому, что оно приходит к тебе, а потому, что ты его принимаешь, и тогда оно начинает в тебе действовать. Поэтому Иисус, Он всегда за то, чтобы церковь она была единой, чтобы в церкви было единство. Потому что он понимает, что один, когда ты один, ты не справишься. Как бы ты ни храбрился, как бы ты ни думал, что ты умный, как бы ты дома не слушал проповеди, но если ты один, ты очень и очень легкая добыча для врага. Понимаешь? Поэтому Бог хочет, чтобы мы были не одни, но и когда мы даже остаемся, бывает, ну, по каким-то обстоятельствам мы остаемся одни, и дьявол все равно нацелен на тебя, на церковь, на меня. Он все равно нацелен на то, чтобы у тебя не было какой-то вот силы противостоять ему, чтобы ты обессилен был, чтобы с тобой легче было воевать. Как любой воин, он не заинтересован в том, чтобы его враг был сильный. Правильно? Никто не заинтересован, ни один не заинтересован ни человек, ни духовные силы. Они не заинтересованы в том, чтобы их враг был сильный. И Церковь Божья, и мы с вами, и сам Господь, дьявол считает нас за своих врагов. Он ненавидит никого. Он ненавидит людей, которые еще не знают Бога. Он ненавидит людей, которые уже знают Бога. Он ненавидит Церковь Христа. И он делает много работы, большой работы, чтобы верующие люди, они так и ослабели, чтобы они так и погружались в какую-то суету, и чтобы у них не хватало ни сил, ни времени, ни энергии, ничего. Он просто вытягивает из нас, пытается вытягивать из нас вот эту силу Божью. Понимаете, иногда он сеет через мир, через знакомых, через друзей наших, через информацию, через средства информации. Он сеет в наш разум вот это, чтобы наша духовная сила истощалась. Понимаете? А Иисус говорит, кто со мной не собирает, тот расточает. То есть мы должны с Иисусом Христом собирать Царство Божие, собирать плоды в Царство Божие. Потому что если ты делаешь множество хороших дел в этом мире, или даже делаешь дела, библейские дела, но без Христа, ты расточаешь. Так говорит Иисус. Ты думаешь, что ты собираешь, но ты расточаешь. И рано или поздно твоя сила истощится, и ты впадешь в какие-то в панику, в бессилие, множество разных искушений, самосожаление придет тебе. Это такое оружие дьявола, когда мы к себе относимся вот с этой саможалостью ненужной, вместо того, чтобы уповать на Бога и так далее, и так далее. Мы будем сегодня об этом говорить. И проповедь моя называется «Обновление истощенной силы». Обновление истощенной силы. Как бы вы мне ни говорили, но я не поверю, что если вы скажете, что я не ослабеваю. Я сильный всегда, у меня стабильность в силе, я всегда победитель. На словах – да, теоретически – да. То, что мы победители, мы это знаем, но всегда ли мы ведем себя как победители? То, что мы сильны Богом, мы это знаем, но всегда ли мы себя ведем и применяем силу Божью? Понимаете? Поэтому нам надо упражнять себя, нам надо, нельзя ослабевать. Я когда-то приводил пример, у нас был один знакомый, он занимался бодибилдингом, культуризмом, и он подогнал свое тело под все параметры чемпиона мира, тогда был чемпион мира по этому виду спорта, наверное, я не знаю, или это спорт, да, это, или просто какая-то культура. Тогда был чемпион мира Арнольд Шварценеггер. И он подогнал свое тело под все эти параметры, он подогнал все свои мышцы, чтобы быть стандартом Арнольда Шварценеггера. Здоровый парень. Он не начал пить ничего, но он женился, и забота о жизни, он перестал ходить тренироваться, постепенно, он остался большим. Но все эти вот красота тела, она все, как говорится, сдулась, как надувной шарик. Понимаете? Он перестал упражняться. Примерно такая ситуация в жизни верующих людей. Мы накачиваем свои духовные мышцы, мы накачиваем, приобретаем эту духовную силу, но мы должны постоянно пребывать в этих тренировках. Понимаете, если мы перестанем и будем думать, что я уже достиг каких-то параметров, я чего-то достиг каких-то знаний, какого-то духовного опыта, и перестанешь в этом упражняться, я тебе даю гарантию, что дьявол тебя в покое не оставит. Он найдет подлый и хитрый способ, чтобы тебя, чтобы твою силу ослабеть, чтобы тебя искусить. И ты даже не заметишь, как в твоем характере что-то проявится то, что приведет ко греху, или греховное что-то проявится в твоей жизни. Это обязательно. Мы от этого никуда не денемся. Почему? Потому что мы для дьявола враги. Он нас ненавидит. Сам Иисус говорит, что дьявол пришел украсть, убить и погубить. Понимаете? И никто из нас не будет этим исключением из правил. Никто. Духовный мир, запомните, дорогие мои, духовный мир никого не жалеет и никого не щадит. Духовные бесовские силы, они ненавидят, они никого не щадят, они безжалостны, они не сострадательны абсолютно. И не думайте, что кто-то из нас умнее кого-то или больше знает, чем Господь Иисус. Понимаете? Поэтому в нашей жизни часто встречаются такие люди, которые называют себя умниками и пытаются умничать в нашей жизни, пытаются принести что-то, доказать что-то, доказывать что-то. Но я вам скажу, ничего плохого нету в том, когда умный человек тупит. Плохо говорит, тупит, да? Ничего в этом плохого нету. Когда у умного иногда получается, тупит. Да? Но очень плохо, когда тупой человек постоянно умничает. Понимаете? Но нам с вами, как верующим людям, мы-то должны разобраться. Что есть тупость, а что есть мудрость. Потому что мы не всегда понимаем, мы иногда тупые вещи, извините, что я, может, грубо говорю, неразумные вещи, мы иногда считаем, да, действительно так. И наше человеческое логическое какое-то там мышление, там философствование, еще чего-то, подсказка с интернета или еще чего-то, оно нас приводит к этому, что мы верим, когда тупые умничают. А в интернете особенно их столько, этих умников. Поэтому есть вещи, когда мы, как верующие люди, должны всегда быть настороже. Всегда должны быть начеку, всегда должны сохранять свою духовную силу и не позволять дьяволу, чтобы наша сила истощалась. Для этого нам надо всегда упражняться, соблюдать правила. Писание говорит, не оставляй собрания своего. Писание говорит, пусть книга закона не отходит от уст ваших. Писание говорит, чтобы мы упражнялись в Слове Божьем, неустанно, день и ночь упражнялись в Слове Божьем. Понимаете, это не просто слова. Это не просто слова. Итак, обновление истощенной силы. В книге Левит, 26 глава, мы почитаем сегодня много Библии, так что готовьтесь, будем читать. Я и так буду пропускать. Написано в 26 главе книги Левит, с 13 по 20 стих. «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятую головою». Смотрите, Бог напоминает, и Он дает указания священникам, левитам, служителям, чтобы это повеление, оно было распространено в народе, и чтобы люди, слыша голос Божий, они чему-то были научены. И он говорит, если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, то есть Бог ставит какие-то условия, если же. Понимаете, вот корень вот этой проблемы, что мы не слушаем, корень проблемы, мы не слушаем голос Божий. И не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите заповеди моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомится глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и пойдете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». То есть страх придет. Ну, понимаете, корень всех наших бед и проблем – отвержение заповедей Божьих, отвержение Его рекомендаций, Его совета, Его учения. Это наше заумствование или восприятие других заумствующих людей. И он говорит, если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши. Всемеро. Это уже он перечислил, какие будут наказания, но он еще увеличит всемеро. Вот в этом увеличении в семь раз и находится то, о чем мы будем говорить сегодня. «Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь». И вот тут корень нашей с вами, нашего с вами состояния духовного. И он говорит, и напрасно будет истощаться сила ваша. И земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Напрасно будет истощаться сила ваша. Смотрите, когда Бог говорит, что напрасно будет истощаться сила ваша, это значит, что у вас была сила. Значит, какая-то сила вам была дана. Понимаете, невозможно истощить в тебе то, чего в тебе нету. Так или нет? Если в тебе нету никакой ни силы, ничего, то как она может истощиться? Как ты можешь ослабеть, если ты и так слаб? Это значит, когда Бог говорит, что напрасно будет истощаться сила ваша, то есть ваша сила, она будет уходить в никуда. Он обращается к своему народу, который видел чудеса, которых чудесами Бог вывел из земли египетской. И дал им силу. И дал им силу. Но эта сила будет истощаться, и мы с вами, принимая Господа Иисуса Христа, мы принимаем силу Святого Духа, мы принимаем ту силу, которую имеет сам Господь Бог. И это послание, оно не только для народа Израиля, но и для своей церкви. Бог его сегодня говорит, что ваша сила, она будет истощаться напрасно, потому что вам дана сила. Но когда вы будете в непослушании, ваша сила будет истощаться. И вот посмотрите, я хочу сегодня привести в пример нашего пра-пра Моисея, прапраправедника, прапра нашего дорогого брата Моисея. Замечательный человек, прекрасный был человек Божий. Бог его называл другом моим. Он так любил народ свой. Понимаете, он, Писание говорит, что он предпочел больше страдать с народом, чем пребывать в этой роскоши в доме фараонов. И когда иногда народ был непослушен, Моисей, и Бог хотел наказать, Моисей вступался за народ. Он вступал в спор с Богом, он говорил: «Меня накажи, не трогай народ». И это при всем при том, что они же портили нервы не так Богу, а как ему, Моисею. Они, ну просто издевательство над ним было со стороны народа. И он, тем не менее, любил народ. И он, тем не менее, приходил к Богу и ходатайствовал за этот народ. И он всегда хотел, чтобы в народе был порядок, чтобы всегда было благословение, чтобы люди не истощали свою силу, потому что он понимал, что ну согрешили, ну где-то усомнились, ну вместо пару недель нам придется 40 лет ходить по этой пустыне. Ну нам надо поддержка Божья. Мы не справимся сами. Где брать мясо, где брать воду? Моисей это понимает, что за нами гонятся войска фараона. Он понимает, что нам некуда деваться, вот море, и там смерть за нами идет. Вы понимаете? Он ответственный за весь этот народ. И у него душа переживает, что что-то в народе будет не так. И люди, видя его заботу и любовь, они приходят к нему. Приходят к нему, чтобы он разрешал их семейные передряги, споры в семьях, скандалы семейные, между родами, когда начинались склоки, споры, сплетни, что бы там ни было, они приходили к Моисею, чтобы он решал эти проблемы. И Моисей, он работал, он истощал себя ради народа, чтобы в людях, в их домах, в их семьях было благословение, была сила Божья. Потому что он понимал, что Бог вывел весь народ для того, чтобы привести их в землю обетованную, чтобы этот народ получал благословение, а не проклятие. Понимаете? А дьявол, сатана, он все время пытался через какие-то обстоятельства возбуждать их, чтобы у них в жизни были какие-то передряги, споры, распри, чтобы они не смотрели на Бога, но смотрели на свои проблемы. Понимаете? Это образ нашей с вами жизни. И Моисей, он судил народ, ну, судил, не осуждал, а судил народ, то есть вел вот эти разбирательства этих дел. И он сидел с утра до вечера и разбирался с этим народом. Поколение сменялось, и новые поколения опять начинали роптать, начинали друг на друга, как говорится, катить бочку, заниматься сплетнями, интригами или еще чего-то. Что там было, я не знаю все подробности. Но Моисей сидел и разбирался, и судил этот народ по правилам Бога. И вот пришло время, когда он уже просто изнемогал, истощал свою силу. И его тесть, он был священник. Когда Моисей убежал из Египта, он женился на одной мадиамской девушке, эфиоплянке, и ее отец был священник. То есть он поклонялся другому, может быть, Богу. Ну, тогда не было враждующих богов, тогда не было каких-то экстремистов духовных или людей. Ну, были, поклонялись своим богам, но это были люди, нормальные люди. И когда Моисей, Бог призвал Моисея, он оставил жену, детей, тестя свою, пошел свой народ спасать. И вот, когда он вывел народ, уже Бог его вывел, и этот тесть его, он услышал. Ну, может, в газете прочитал там, или нашел этот канал телевидения. Пошел, купил газетку и прочитал новости. Что сделал Бог в народе Израиля? И как могущественно он вывел их из Египта? И он понял, что кому я поклоняюсь? Вот это настоящий Бог, который любит свой народ, защищает свой народ, хранит свой народ, ведет свой народ по пустыне, не давая им ни умереть, ни страдать. Одежда не ветшала, обувь не изнашивалась. Мясо, мясо, хлеб, хлеб, вода со скалы, вода со скалы. Вот это Бог. И это наш Бог с вами. Представляете? И вот этот священник, мы читаем книга Исход, 18 глава, 1 стих. Когда Моисей уже шел с народом, ходил там по местам этим пустынным, и написано: «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта». Ну, я пропущу некоторые стихи, чтобы мы не тратили время, коротко скажу. И дальше там описывается, что он взял свою дочку, то есть жену Моисея, внуков своих детей Моисея, сыновей, и пошел навстречу к Моисею. Моисей узнал, что тесть идет, вышел ему навстречу, ну и так далее. Ну и Иофор, тесть Моисея, он уже был с ними. И дальше 13 стиха мы читаем. «На другой день сел Моисей судить народ», то есть разбираться. «И стоял народ перед Моисеем с утра до вечера». Понимаете? Чтобы уладить мой конфликт в семье, я должен был с утра до вечера стоять. Хотя 40 лет у них было там в запасе, куда спешить. Как-то же время надо проводить. Да, мы сегодня приходим на какой-то термин, и если мы там часик посидим, мы возмущаемся. Где эта немецкая пунктуальность? И так далее. Но он целый день... Надо было, чтобы попасть на прием к шефу, к Моисею. И он судил с утра до вечера свой народ. И тесть Моисеев, и видел тесть Моисеев все, что он делал с народом. И сказал: что это такое ты делаешь с народом? Ну, то есть он не возмущался, что ты там делаешь неправильные вещи. Но он возмутился: как ты это делаешь, как томится все, томятся люди, ты себя не жалеешь. И он дальше вот эта история. Он говорит: для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобой с утра до вечера? И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сижу между тем и другим и объявляю уставы Божьи и законы Его. То есть Моисей все делал по Слову Божьему. Если надо было дать какой-то совет или решить какой-то спор, он имел откровение от Бога. Как это надо уладить и сделать. Понимаете? Все хорошо, все правильно, правда? Но это с утра до вечера. Это с утра до вечера. Моисей, кричит жена, иди, я картошку пожарила. Он говорит: нет у меня времени, я занят. Иди, Моисей, я рыбу зафаршировала. Нету времени, я занят. Я бы побросил все и пошел бы покушать фаршированную рыбу. А Моисей, ну, просто замечательный муж Божий, понимаете, посвященный Божьему делу. Его не волновало свое «я» или свои какие-то дела. Он любил народ, и он делал все для народа. И сказал Моисей тесту своему: народ приходит ко мне просить суда у Бога, когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи, законы Его. Но тесть Моисеев сказал ему: нехорошо это ты делаешь. То есть не то, что уставы Божьи Моисей объявляет, нехорошо ты делаешь сам процесс. То есть он видит своего зятя, и может быть не просто зятя, а видит вождя народа Божьего. И он говорит: нехорошо ты делаешь, ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его». То есть он-то исправляет его, но не хватает времени, не хватает силы. Моисей работает на износ, чтобы решать эти дела. И дальше еще там он говорит, и мы дальше переносимся на 24 стих. «И послушал Моисей». Вот в чем мне нравится Моисеева характер. Вот недаром Бог его назвал кратчайший, кроткий человек. Он послушал тестя своего. Казалось бы, что мне его слушать? Я делаю все правильно. По уставам Божьим сужу, закон Божий соблюдаю, что мне его слушать? Но Писание говорит: «И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысячи начальников». Ну, тесть, чтобы вы знали, перед этим он ему говорил, как это сделать. Я просто пропускаю это. «Он поставил их начальниками народа, тысячи начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. И судили они народ во всякое время о делах важных, доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою». То есть, казалось бы, все хорошо, все правильно. Люди поступали мудро уже, да, ну, то есть, по человеческому мышлению, то есть, это все правильно. Но что плохого сделал Моисей, послушав своего тестя? Все отлично было, все отлично было. И Моисей разгрузил свое время немножко, и люди духовно, они стояли так же, не бездельничали, и помогали Моисею, и в народе было все прекрасно, все хорошо, дела решались, споры улаживались, серьезные дела приходили к Моисею, более мелкие дела достаточно было священников, левитов, которые могли помочь народу, ну и так далее, и так далее. Но смысл в том, что Моисею одному было не под силу. Как мы читали: «Моисей, почему ты это делаешь? Ты что делаешь? Неправильно ты делаешь», говорит тесть Моисею. Да? Почему он это увидел? Потому что ему одному было не под силу, он говорит. Он говорит ему другими словами: существует предел возможностей. И ты этот предел уже до конца довел. Еще чуть-чуть, и ты сорвешься. Еще немножко, и у тебя будет нервный какой-то, может, стресс. Еще немного, и тебе будет тяжело так, что ты не сможешь. Народ приумножается, дел все больше прибавляется, молодые люди женятся, там создают новые семьи, еще какие-то проблемы. Я себе иногда думаю, какие у них могли быть проблемы? Один народ в пустыне, ни телевизоров, ни магазинов. Вы представляете себе эту ситуацию? Ни министров, ни президентов, и у них куча проблем. Откуда они брали эти проблемы? Откуда вам? Ну ладно, у нас там те сказали одно, те сказали другое, в интернет залез, послушал третье, пришел сосед, сказал четвертое, ты в панике не знаешь, что делать, какую прививку тебе надо, какие проблемы, как тебе их решать, почему то дорожает, почему это не дорожает, почему. У тебя много проблем, много вопросов. Что было у них? Вот что было у них? Откуда они черпали эти проблемы? То есть напрашивается вывод, что какая-то стоит невидимая сила, которая возбуждает их, чтобы сила ихнего вождя ослабела, чтобы он работал на износ. Порази пастыря, и рассеются овцы. Понимаете, если бы в этот момент схватил Моисея инфаркт, и Моисей, не дай Бог, конечно, и Моисей умер, что произошло бы с народом там, в пустыне? они бы в кратчайшее время они бы друг друга убивали бы. Они бы уходили кто куда, погибали бы в этих пустынях и так далее. Понимаете? И кто-то за этим заинтересован был, чтобы его сила, она истощалась. Вы помните, когда Моисей умер, пришел архангел, чтобы забрать тело Моисея, перед смертью Моисея. И тут этот архангел встретился с кем? С сатаной, который хотел забрать тело Моисея. То есть вы понимаете, что Моисей, дьявол не упускал его из виду всю дорогу. То есть Моисей был лишен вообще вот этого умения отдыхать и расслабляться. Он был настолько любил народ, настолько посвящал себя, что он забыл о том, что иногда надо присесть, расслабиться, что иногда надо отдохнуть. Всегда занят. Есть люди в сегодняшнем нашем мире, которые всегда заняты. Всегда заняты. Занятость, знаете, что такое занятость? Занятость – это не свобода. Занятость – это не свобода. Другими словами, это изнурение тела. Изнурение своего тела. И что происходит с нами, с верующими людьми, когда мы в такой несвободе? Когда наше тело изнуряется, когда мы истощаем свою силу, и потом мы приходим к Богу. Мы приходим к Богу абсолютно с рассеянным вниманием. Мы приходим к Богу, приходим в церковь, приходим на встречи, на другие какие-то, может, служения. Мы приходим к Богу истощенными. И мало того, что истощенными, мы наполнены не Божьей силой, не Божьими какими-то делами и приносим это в церковь. Проблема сегодняшней Вселенской Церкви, что верующие люди, они мир приносят в церковь, вместо того, чтобы в мир нести церковь. Они в церковь приносят мир. И это интересные вещи они приносят. Но почему мир приносит в церковь? Потому что духовная сила истощенная, дьявол работает над каждым из нас. Понимаете меня? Он никого из нас, ни тебя, ни меня, он не оставит в покое, пока наша сила не ослабеет и мы не согрешим. Поэтому вот это изнурение тела. И когда ты потом приходишь к Богу, и у тебя практически нету сил. Знаете, народная мудрость говорит, что люди никогда не замечают то, что мы делаем для них. Зато они прекрасно замечают, что мы для них не делаем. Да, дорогие мои. И в этом есть такое серьезное отношение к нашей жизни, к нашим делам, к нашему поведению, к нашему отношению по отношению к Богу, по отношению к церкви, по отношению друг к другу. Хорошо, идем дальше. Проходит некоторое время. Народ идет. Моисей их судит. Уже есть начальники. Тысячи начальники, 100 начальники, 50, 10 начальники и так далее. Вроде бы все хорошо. Но когда мы исследуем Писание, то дальше в книге чисел мы находим такие строки в 11 главе. Книга чисел, 11 глава, с 10 по 17 стих. Смотрите, все казалось бы хорошо. Народ получил эти советы от левитов, все вроде бы хорошо, но не тут-то было. 10 стих. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея. Слышите? Да? Это происходило после того, как Моисей стало ему легче, что он начал уже судить меньше тратить время. И сказал Моисей Господу: «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа этого? Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мною и говорят: дай нам мясо есть. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». И сказал Господь Моисею: «Собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою». То есть возьми тех людей, которые были тебе верные, которые могли так же, как и ты, судить. Возьми их, то есть как бы ты сделал все правильно. Но здесь Бог открывает Моисею. Моисей уже оказывается, хоть и были начальники, тысячи начальники, 50 сотники и так далее, оказывается, Моисей все равно говорит: я один сужу этот народ, я один все делаю, ты на меня все возложил. И Бог говорит: собери их, чтобы они были с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою. И возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Понимаете? Как все оказывается, пришел тесть, священник, мудрый, умудренный опытом, дал хороший совет. Моисей послушался и начал делать так. Проходит некоторое время, не знаю сколько там, год, два, может, 10 лет прошло. И Моисей говорит: что мне делать, я не могу уже. Умертви меня, у меня нету ни сил, ничего. Все, я доведен до крайности. Я вам скажу, неплохо, когда у нас есть хороший совет от человека. Неплохо. Когда есть хороший совет от мудрого человека, неплохо. Но лучше совет от Бога. Понимаете? Но лучше совет от Бога. Это означает, что когда ты поступаешь в своей жизни правильно, может быть, ты приходишь к своему лидеру, к своему пастырю, пастырь тебе говорит, как поступить в твоей жизни по Слову Божьему, но это еще не означает, что ты должен пренебрегать своими личными отношениями с Богом. Это не означает, что если пастырь тебе посоветовал или подсказал тебе, это не означает, что ты должен оставить свою молитву. Все, пастырь решил мои проблемы, все, я могу уже даже в церковь не ходить. Понимаете? А так мыслят многие люди. Нам когда-то сказали, когда человек пришел и говорит: помолитесь за моих детей, они там то-то, то-то. Мы говорим: хорошо, мы будем молиться, но ты должен тоже за них молиться. А я что должен молиться? Вот вы пастыря, вы и молитесь. Прям так в лицо, знаете, ну хотя бы скромно как-то сказал: ну я помолюсь, ну пусть он не молился. Ну тебе когда в глаза говорят: вот вы пастыря, вы и молитесь. Я начинаю себя ощущать Моисеем в таких ситуациях. Поэтому я говорю, неплохо хороший совет от человека. Я говорю о духовных людях. Я говорю о левитах, о священниках, служителях. Неплохо, когда есть хороший совет от человека. Но лучше, когда у тебя есть совет от Бога. Понимаете меня? И вот мы видим в этой ситуации, Моисей продолжает, получив этот совет от тестя, ему стало легче, но он продолжает судить народ Божий и продолжает как бы уже судить правильно, но с меньшей затратой сил на какое-то время. Проходит какое-то время, и у него опять нету сил. Ну, представьте себе, пришел опять тесть, это представьте себе, это фантазии, и говорит ему, ну вот, у тебя были 1000 начальники, 100 начальники, 50 начальники, 10 начальники. Давай теперь сделаем 15, 25, 35, а потом 33 начальники. И вот так вот, и все будут начальники. И тебе, Моисей, будет совсем легко. Понимаете, это бесконечная история. Если бы даже он такое предложил, и Моисей это бы сделал бы, то через какое-то время Моисей бы все равно сказал, я даже двоих уже устал судить. Этих двух непокорных, которые мутят все стадо, которые портят все. Одна ложка дегтя портит бочку меда. Знаете? И Моисей бы боролся бы с этой одной ложкой и изнемогал бы все равно. Поэтому Бог говорит, 17 стих, «Я сойду и буду говорить там с тобою и возьму от духа твоего, который на тебе». Какой дух был на Моисее? Ну, понятно, да? То есть Святой Дух, Бог вложил в Моисея свой дух. Дух любви, дух веры. Это был Святой Дух. И возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, не один, только лишь ты. Но прежде чем Бог пришел и сказал это Моисею, прошли года. Прошли года. И в этом промежутке, да, в Библии мы, может, читаем это быстро, как бы событие, но когда проходят года или даже десятилетия, это 40 лет все длилось. Я не знаю, сколько этот был промежуточек. Но я говорю, что ни один, ни два дня. Моисей, что он упустил? Пришел тесть, сказал, посоветовал, все хорошо, пошло, как говорится, дело, все было нормально. Проходит время, еще хуже мы видим. Что Моисей упустил? Он не обратился к Богу. Он послушал совет священника, совет тестя, совет хорошего человека, мудрого. Все правильно, легче стало. А Бог смотрит на эту ситуацию и думает, я не при делах. Ну тогда решай свои проблемы, проблемы народа, если ты умный. Решай проблемы в своей семье. Понимаете? Поэтому вывод, какой мы, как верующие люди, мы должны сделать из этой ситуации вывод. Чтобы получить помощь от Бога, послушайте меня, кто пишет, запиши. Чтобы получить помощь от Бога, нужно понять свою нужду. Чтобы получить помощь от Бога, нужно понять свою нужду. Понимаете, в этом вот ключ, что многие люди, они не принимают помощь от Бога. От чего? От того, что они не понимают, что она необходима, эта помощь. Они не понимают, что эта помощь необходима. То есть у каждого человека существует разный уровень его возможностей. Существует разный уровень его потенциала, его возможностей. То есть для каждого человека, мы все с вами одна семья, да и аминь. Но у каждого из нас в этой семье есть какие-то свои определенные стандарты, определенные какие-то свои уровни возможностей. У каждого из нас разные они, разные они. Знаете, кто-то хочет быть сотником, а он не может быть даже пятидесятником. Понимаете? Кто-то не хочет быть даже десятником, то есть десяти начальником, как было вот Моисей. Кто-то не хочет быть даже таким, а мог бы быть сто начальником. Я говорю не просто об уровне наших возможностей, что мы имеем все силу, разную силу. Я говорю об уровне наших возможностей, нашего сознания и нашей посвященности. Ты бы мог делать то-то, то-то, но у тебя семья или бизнес, или еще что-то. Из-за забот мира, которые мы возлагаем их на себя, мы теряем вот эту способность наших возможностей, использования наших возможностей. Мы теряем эту способность. И потом получается, что ты как бы вроде бы и делаешь, а вроде бы сделал вид, что ты делаешь. И вроде бы ты приходишь и говоришь: «Я хочу». И когда тебе говорят: «Делай», то оказывается, ты не очень хотел. Мы встречались с такими неоднократно. В нашей церкви, я уверен, что мы не исключение. Такие вещи не происходят по всей Вселенской церкви. Когда люди приходят и говорят: «Вот, пастырь, надо, давайте, вот у меня такое было, давайте, надо делать это». И ты говоришь: «Ну давай, вот я тебе даю такое служение, делай». Все. На разрешении дать что-то кому-то делать кончается его желание что-то делать. Знаете, как говорят в народе: дай хлеба одному, он навек запомнит, а другому жизнь свою посвяти, и он это не поймет. И вот так происходило и с Моисеем, и так происходит иногда с нами в церкви. Поэтому я говорю, если ты пришел в Царство Божье, если ты пришел к Иисусу Христу, то ты должен весь свой потенциал отдать на служение Господу. Ты не можешь служить двум господам. Знаете, даже в мире говорят: если ты груздем назвался, то полезай в корзину. И люди находят разные причины. Я это не могу, я это не хочу, у меня нету времени, я живу не там, мне надо ехать, а мне надо идти, а мне надо это, а мне надо... И слава Богу, у нас есть в церкви люди, которые приезжают и не говорят, что я буду через раз ходить. Потому что они посвященные для Бога. Потому что эти люди однажды открыли послание к филиппийцам, 4 главу, 13 стих, и сказали, дьяволу сказали: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Давайте все вместе скажем это. «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Понимаете? А вот теперь стоит разобраться, а что все? Что все ты можешь? Что все ты можешь? Наверное, легче сказать: я не все могу. И быть честным. Но послание говорит: я все могу. Ну ладно. Возникает вопрос: что все? То есть тут возникает вопрос о пределе твоих возможностей. О пределе твоих возможностей для исполнения Божьей воли. Понимаете меня? Когда ты говоришь: я все могу, то что все? Никто от тебя не требует больше, чем ты можешь. Вот это все, это не все, что ты можешь. Но хотя бы начинай делать то, что ты никогда не делал. Если ты хочешь прийти к тому, что или получить то, что у тебя никогда не было, начни делать то, что ты никогда не делал. Иначе воз и ныне будет там. Дорогие мои, мы не сдвинемся с мертвой точки, если мы будем вести пассивный образ христианской духовной жизни. Я все могу в укрепляющем меня в Иисусе Христе. То есть то, что тебе поручат. То, что тебе посоветуют, то, что тебе скажут. Если я скажу: я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе, и возьму барабанные палочки и сяду за барабан во время прославления, то я вам скажу: вы не будете прославлять Бога. Понимаете, от меня требуется, если я умею играть на гитаре, то я могу, укрепляющий меня Иисусе Христе, взять гитару и славить Бога, и играть на гитаре. А если я за пианино сяду, то вы даже зайти сюда, в этот зал, не захотите. Понимаете, вот каждый, мы все составляем одну церковь. Мы не просто семья, мы семья во Христе, мы составляем эту семью из каких-то вот этих ячеек, из этих пазлов. И эта картина, она должна быть нарисована в целом красиво. Должна быть картина маслом. Поэтому должен быть каждый раз, на нас надо наливать свежий елей, свежее помазание, свежее, это вот те упражнения, те накачивания наших духовных мышц, это то накачивание наших духовных отношений с Богом, чтобы физическая сила не истощалась. Мы должны духовную силу черпать у Бога, чтобы физически мы могли всегда иметь эти возможности. Я не знаю, откуда у нас бралась сила и берется, когда мы выходим с работы. Ну, сейчас мы не так работаем в связи со всеми этими событиями. Но было время, когда мы работали полный рабочий день, и очень много у нас было уберштунда. В уберштунде у нас начинались с 5 утра и до 4, до 5 вечера. И мы выходим с работы и стряхиваем пыль, вроде бы устали на этой работе, вроде бы уже все, уже кажется, там болит, уже тут тянет, надо прилечь, надо... Но ты выходишь с работы, и ты начинаешь думать... Надо в церковь, надо на служение, надо это. И ты опять счастливый, летящий, и идешь на это служение. Я вот сейчас вспомнил, мы однажды поехали на ночную молитву. У нас были уберштунды, мы вышли с работы, это была пятница. И еще церковь взяла пост, и мы поехали в одну там христианскую гостиницу, там, ну... Там зал большой. И мы еще и ночную молитву. 5 утра встал, в посте, потом ночная молитва. И ты не чувствуешь никакой усталости. Понимаете? И вот тут я могу сказать, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. А многие верующие, они говорят, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, кроме... И начинает свой список перед Богом. Я не могу... Я устал, а что потом? А я потом, мне же надо это, а мне надо то, а мне... Свежий елей должен быть всегда. Знаете, в послании к Ефесянам апостол Павел говорит в своей церкви в 5 главе 18 стих, он говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но, он говорит, но, исполняйтесь духом. Исполняться духом, это значит каждый раз обновляться тем же самым Духом. То есть этот Божий Дух, который был на Моисее, который потом был на этих людях, которые стояли с Моисеем, эти 70 человек, которых призвал Моисей перед лицом Божьим, Бог взял от Моисея и возложил на них. Уровень этого, объем этого Духа, ну я образно говорю, объем этого Духа, который был на Моисее, это не означает, что Бог его разделил на 70 человек. Понимаете? У Моисея тот объем и остался. Но и все 70 человек получают тот же самый Дух. Это Божий принцип приумножения. И не думайте, что у вас только пастырь такой духовный, а вы все такие недуховные. На мне точно такой Дух, как на каждом из вас. Тот же самый Дух от того же самого Бога. Но надо этот Дух каждый раз обновлять, исполняться им, написано в Писании. И это вино, от которого бывает распутство, это как прообраз этих мирских дел, которые нас кружат, которые нас соблазняют, которые затуманивают нам глаза, голову. Иногда язык заплетают. И мы говорим не то, что надо, иногда видим не то, что надо, и думаем не то, что надо, и так далее. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, что тело, оно всегда оказывает влияние на духовную твою свежесть. Тело оказывает влияние. Почему? Потому что это эмоциональная усталость. Это эмоциональная усталость, она всегда оказывает влияние на духовную твою, образно говоря, свежесть, на твою духовность и на твои взаимоотношения с Богом и водительство Святого Духа. И не думайте, что мы, если мы говорим о том, что мы люди духовные, мы еще тела, Бог говорит через Слово Божие, что мы должны свое тело посвящать на разумное служение Богу. Раз его надо посвящать, значит, оно нам дано, и за ним надо ухаживать, и за ним надо смотреть и следить, а не позволять дьяволу, чтобы он истощил твою силу, и чтобы ты пришел к Богу, изможденный, истощенный, и принес мир в церковь. Вы понимаете, о чем говорит Бог, и о чем говорит сам Господь Иисус в Евангелии от Луки, 8 главе, 46 стих? Вы знаете эту историю об одной женщине, которая прикоснулась к Иисусу Христу? Он говорит: «Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Он говорит, я чувствовал силу, исшедшую из меня. Понимаете? Вот идет Иисус, и вдруг сила уходит от него. Нормальная картина? То есть все, что я проповедовал до этого, можно зачеркнуть. Представь себе, ты идешь, и вдруг кто-то тебе прикоснулся, и ты истощенной силой. Все, истощила сила твоя. Смотрите, Иисус, прежде чем что-то делать, Он всегда смотрел вперед. Он всегда знал, что нужно делать. Он всегда знал, как нужно делать, как правильно делать. Он знал, когда нужно делать. И Он нас с вами, церковь свою, Он сегодня учит точно так. Ничего особенного, ничего неизвестного. Все, что было с Ним, Он передает свой жизненный опыт нам. И мы находим ответ на вот эту, почему Иисус дальше служил и дальше шел и проповедовал, несмотря на то, что сила изошла от Иисуса Христа. Понимаете, ослабел ли Иисус? Евангелие от Луки, 5 главе, 12-13 стих. Написано, когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Что делает Иисус? Мудро. Не, без всяких эмоций, без всяких там, без всякого пиара, там, да, и без всяких каких-то амбиций своих, без всякой. Он спокойно, он просто простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, хочу и очистись». Вот приходит человек и говорит: «Иисус, я прокаженный, если хочешь, очисть меня». Иисус говорит, конечно, хочу, я для этого пришел в этот мир. Исцелять, освобождать, я для этого и есть тут. И для этого моя сила изойдет сейчас, чтобы победить твою болезнь, твою проказу, изойдет сила от меня. И написано, и тотчас проказа сошла с него. Потому что сила Божья, когда сходит, она сходит, чтобы болезнь ушла. Никакая болезнь не изгонится, если в тебе нет силы Божьей. Никакой конфликт в семье не уладится, если не будет силы Божьей. А если уладится, то на какое-то время. Понимаете? Почему? Потому что, я еще раз говорю, хорошо, когда советует человек. Хорошо, когда мы поступаем мудро, философски, может быть, или там логически, еще как-то. Но Божий совет должен состояться. Писание говорит, что много замыслов в сердце человека, но исполнится то, что предусмотрел Бог. И вот он говорит, и дальше, когда он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу, очистись». И мы читаем дальше 15-16 стих. И когда все это произошло, тем более распространялась молва об Иисусе Христе о нем, и великое множество народа стекалось к нему, слушать и врачеваться у него от болезней своих. И вот ключ. И вот секрет Божьей силы Иисуса Христа. 16 стих. К нему приходили исцеляться, врачеваться, слушать проповеди, но он уходил в места пустынные, пустынные места, и что делал? И молился. Он не уходил от этих людей. Я хочу, чтобы вы понимали, что здесь не идет речь, что к нему шли, а он от них уходил, чтобы помолиться, да? Я знаю таких верующих людей, которые тоже так поступают, которые так и поступают, которые приходят, ой, нам надо помощь, ну, я помолюсь потом. Ну, я помолюсь. Казалось бы, неплохо, я помолюсь. Но Иисус прикоснулся и сказал, я хочу тебя очистить. А мы не всегда, мы хотим, может быть, там, но у нас нет времени, чтобы на кому-то прикоснуться, чтобы кому-то помочь, чтобы человек исцелился, может быть, духовно, может быть, от какой-то проблемы, может, посоветовать в его семье, как-то посоветовать. Понимаете меня? Но речь не об этом, ладно, а речь о том, что где мы черпаем эту силу? В молитве. В молитве. Иисус уходил после того, как с него уходила сила для этих людей. У Моисея не было времени идти к Богу в молитве. Потому что день и ночь, с утра до вечера, стоял народ, и Моисей решал их дела и решал их дела. И тесть пришел и посоветовал, и Моисей дальше решал их дела. Пока Бог не пришел и не сказал, я возьму от Духа, и тогда в Духе ты будешь это делать. И те, которых ты поставил, они тоже будут тогда делать это в Духе, а не по своей мудрости или еще чему-то. А если бы Моисей приходил каждый раз к Богу в молитве, пришел тесть и говорит, надо так-то и так-то делать. Он сказал, хорошо, тесть, я тебя уважаю, ценю, люблю тебя. Потому что в Библии написано, он любил своего тестя. Он когда увидел, что тесть идет к нему навстречу, он выбежал, он целовал его и обнимал его. Он говорит, я ценю тебя, но я более тебя ценю, моего Бога. И я беру твой совет, я послушаю все, что ты мне говоришь, и возьму этот бизнес-план и приду с ним к Богу. И вот тогда я буду делать. Понимаете? И не надо было бы еще ждать много лет, если бы Моисей так поступил. Бог бы ему сразу сказал, хороший план. Неплохо посоветовал тебе твой тесть. Давай этих начальников, тысячи начальников, собирай, я их благословлю, возьму от Духа твоего, дам им, и все пойдет по плану. Понимаете? Хороший совет привел к тому, что множество времени, но сила Моисеева не наполнялась, а все истощалось, и дьявол имел успех, и в нашей с вами жизни точно так. Пока мы не возьмем от Бога, пока мы не обратимся к Богу, пока мы не поймем нужду в Боге, в Его силе, и не обратимся, чтобы Бог насыщал нас этим Духом, мы будем делать правильные вещи, хорошие, мудрые, но они будут все время истощать нас, истощать и истощать. И дьявол будет иметь успех. Понимаете меня? Но Иисус для нас есть авторитет и пример. Он работал, он делал, и потом он шел, вот это как батарейка, зарядное устройство. Она работает, она отдает энергию, отдала, потом в конце дня ее вынули, вставили в зарядное устройство и в розетку, и она заряжается. И утром опять она работает, и потом опять... Иисус, вот эта зарядка Божьей силы, Иисус применял ее каждый день. При первой же возможности. Он шел и молился. Он, прежде чем что-то делать, он обращался к Отцу. Прежде чем куда-то идти, он обращался к Отцу. Молился за кого-то, молился за учеников, он обращался к Отцу. Он уходил в пустынные места и молил. То есть пустынные места – это как прообраз твоей личной молитвы. Чтобы ты понимал, что если я в семье, то у нас есть пустынное место. Мы с семьей молимся. Если мы в церкви молимся, то мы идем в пустыню под названием «Церковь Путь Христа» и устраиваем здесь молитвенное собрание. Понимаете меня? Но это отношение – твои личные с Богом, это твои семейные с Богом и церковные с Богом. Понимаете, а сила-то уходит. И ты пришел на это собрание, ты пришел на молитвенное собрание, ты пришел на семейное собрание, помолились там все. Ну, вроде бы ничего там духовного не произошло, финансы твои не увеличились, здоровье, может быть, даже и не поправилось. Но, дорогие мои, но твоя внутренняя духовная сила, она получила подкрепление. Понимаете? Она получила подкрепление, чтобы ты и с малыми финансами мог жить и так далее. Чтобы ты и уже и со своей, может быть, не совсем здоровой, ну там болезнь, ну у кого-то может быть какая-то там, неважно какая болезнь, но ты с ней можешь противостоять этой болезни, с этой болезнью жить, но противостоять ей каждый день, потому что ты каждый день заряжаешься. И тут речь идет просто, кто упадет первым, кто сдастся первым, ты или твоя болезнь? Будешь это делать каждый раз? Любая болезнь отступит. Нету такой болезни, которую бы Иисус не мог исцелить. Нету, не существует. Мы недавно читали очень прекрасное место Писания. Это книга пророка Исаия, 40 глава, 31 стих. В заключение я хочу, чтобы мы вспомнили, что надеющийся на Господа, он обновится в силе. Понимаете? Что значит надеяться на Господа? Надеяться на Господа – это когда ты не просто говоришь слова «Я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе», а когда ты позволяешь тому, кто в тебе, Иисусу Христу, делать все, что хочет Он, тогда я тебе скажу, половина твоих дел, оно отпадет просто, они тебе не нужны. Потому что ты пытаешься что-то делать в своей жизни, а Иисус смотрит и думает, оно тебе надо. Оно не надо ни тебе, ни для моего царствия. Не суетись, не создавай эту панику. Я тебе дам от Духа моего, который наставит тебя и научит тебя всему тому, что учил Иисус Христос, Сын мой. Надеющаяся, вот это есть надежда на Господа, потому что надеющиеся на Господа, они обновляются в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вы знаете, в этом Писании, там стихом раньше есть еще, а юноши и молодые люди ослабевают и падают, а надеющиеся на Господа. То есть молодые люди – это те, которые полны сил, полны энергии, которые горят для Бога. Я встречал множество людей, я не против, я только за молодежь, чтобы молодежь служила в церквях, это я только за. Но я встречал молодых людей, которые горели для Бога, горели, чтобы сделать то, что Богу не надо. Понимаете? Слава Богу, что есть пастыря, которые наставляют на правильный путь, не тушат огонь, которым горит этот молодой юноша, а просто направляют его в правильное русло. Слава Богу. Поэтому молодые люди, они иногда горят, а потом ослабевают и падают. А вот из этого молодого, из этого юноши нам надо сделать кого? Надеющегося на Господа. Из себя, каждому из нас, независимо от возраста, надо сделать каким? Надеющегося на Господа. И тогда твоя сила, она не будет истощаться. Тогда обновление твоей силы через молитвы к Богу, она всегда будет пополняться. Она всегда будет набираться свежести. Понимаешь? Вот тогда я все могу, укрепляющий меня Иисус. И весь Божий народ да скажет: Аминь.